Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Поговорим с вами сегодня о награде. Но чтобы этот вопрос глубже рассмотреть и понять, то обратимся для этого к первому посланию Коринфянам 9:17. Ибо если делаю это добровольно, о чем сказано в стихе 16, то буду иметь награду, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. В этом стихе Святой Дух ясно нам сообщает, что не за все дела, которые мы исполняем во имя Господа Иисуса, даже если они добрые, то не за все совершаемые нами дела мы получим в вечности награду. Я думаю, что для некоторых детей Божьих это известие является в какой-то степени неожиданным, потому что на Божьи условия получения награды вечности мы смотрели иначе, чем Святой Дух сообщает нам в этом стихе. Поэтому возьмем его за главный текст нашей проповеди. Всем нам известно, что апостол Павел, апостол язычников, написал это письмо коринфянам, потому что представления коринфян о духовных вопросах не соответствовали Божьим намерениям и Божьим мыслям. Это является проблемой, которая и нас касается. Поэтому я и заметил выше, что для некоторых детей Божьих истинное положение этого вопроса должно сегодня по-новому открыться. Мы имеем Слово Божие, но наше хождение за Иисусом часто носит иной акцент, чем это требует Писание. Это является великой нуждой. И не в Берлине или Киеве, и еще где-то, а во времена апостолов в Коринфе. Из нашего главного текста мы видим, что апостол Павел познал это. Из любви пишет коринфянам о том, как важно правильно познать Святое Писание. Здесь я должен заметить, каждое неточное обращение с дорогостоящим Словом Божьим является в глазах Господа Иисуса неряшливостью, небрежностью, которая лишает нас не только благословения, которое Господь хочет нам подарить, но ставит нас также в новые опасности. Точность в обращении со Словом Господа Иисуса является верностью по отношению к Нему. Поэтому будем равняться и ориентироваться по Его Слову. В Своем Слове наш Господь говорит обо всем точно и недвусмысленно. Поэтому Он и говорит: «Я есть путь и истина». Поэтому Иисус и желает, чтобы мы, дети Божьи, также точно читали Слово Божье и с этой точностью следовали за Ним. Кто точнее толкует Его Слово и точнее живет в соответствии с Ним, тот и ходит с Ним в более глубоком общении. Это является совершенно простым делом. Именно это обстоятельство является и нашей ответственностью, в которой мы стоим перед нашим Господом, а также перед людьми. Хотим мы этого или не хотим, но мы стоим перед Ним и людьми в ответственности. Перед Господом мы стоим в ответственности в отношении Его прославления. А перед людьми, в отношении искупленных, это касается их положения, как спасенных и хождения, и как свидетельство перед всеми людьми. Дорогие братья и сестры, когда согласно первого послания Коринфянам 6:2 мы будем вместе с Господом на небесах и вместе с Ним будем судить мир сей, то это будет ужасной драмой, если увидишь своего соседа, родственника, своих сотрудников по работе. Какие это будут напряженные ситуации, когда они увидят и осознают: «Теперь мы в последний раз видим свет, в присутствии Божьего Агнца. Теперь свет навеки для нас потухнет. На ужасной воле страданий и суда, и второй вечной смерти не пройдут мимо них. Это будет величайшей драмой, которая навеки вечные будет нас в памяти сопровождать как предупреждение, чтобы никто не превознесся над Богом. Поскольку познание детей Божьих в вопросе награды, как я выше отметил, в общем очень ограниченным, то считаю нужным еще кое-что подробнее о награде сказать, потому что мы слишком мало заботимся в отношении связи со Словом и слишком много заботимся в отношении нашего собственного мира размышлений. Во всяком случае, так обстояло дело в этом вопросе у коринфян. В окружающем нас современном мире заработок, мы говорим зарплату, нормальным образом получает человек, который работает на каком-нибудь предприятии. Это ясно. Этот заработок бывает повременным или аккордным. Таким образом, заработок является продуктом обмена по согласованию работодателя с рабочим. Мы это называем тарифом. Я продаю себя работодателю в том, что представляю ему свое время и силу свою. За это я получаю определенный заработок. Это является сравнительно праведным делом в нашем неправедном мире. Но точнее сказать, и это дело является несправедливым, неправедным, потому что вне Божьей воли в этом мире вообще нет праведности. Такое трудовое отношение налагает на нас ответственность. Почему? С целью производственной верности. За этим скрываются везде духовные пункты. Если я нарушу эту производственную верность, то меня могут полностью или частично лишить заработка. Размышлениями в отношении этого заработка были однажды и коринфяне заняты. Апостол Павел вынужден был написать им в своем послании, что вопрос с заработком, а с точки зрения вечности мы говорим теперь о награде, обстоит совершенно иначе. Он делает это в любви и Божьей мудрости. Я думаю, что вы все понимаете, что объяснение апостола Павла в отношении этого вопроса на 100% относится также к нам, детям Божьим, в настоящее время. Мы это сейчас рассмотрим. Поэтому он и пишет в нашем главном тексте: «Ибо если делаю это добровольно, то буду иметь награду». А теперь спрашиваем себя, что апостол Павел имел в виду словечком «это», если делаю это добровольно? Это мы должны знать. В противном случае мы не поймем Слово Божие, задуманное Господом в глубине. Интересующее нас словечко «это» содержит в себе то, о чем написано в предыдущем стихе, 16. В нем мы видим Евангелие, о котором апостол Павел в стихе 16 говорит, потому что это необходимая обязанность моя. А теперь приходим к самому главному. И горе мне, если не благовествую. В этом деле апостол Павел имел две возможности. Если он не будет Евангелие благовествовать, то будет иметь на себе горе, чего он, конечно, не желал. Но если он будет Евангелие благовествовать, то и в этом случае перед ним окажется два пути. Если он будет благовествовать просто в послушании Господу, чтобы из этого послушания на нем не тяготело это горе, то он не будет иметь награды в вечности. Дорогие братья и сестры, спешу вам сообщить, что наша награда связана с совершенно иным тарифным обязательством. Но если апостол Павел будет добровольно Евангелие благовествовать, то он будет это делать с радостью, а следовательно, получит и награду в вечности. И мы, дети Божьи, если будем благовествовать Евангелие и вообще исполнять любое служение во имя Господа добровольно и с радостью, то получим вечности за это награду. Обращаю внимание всех детей Божьих на это сообщение Святого Духа в нашем главном тексте и желаю этим самым особенно ободрить вас всех к более серьезному подходу к служению во имя нашего Господа Иисуса, особенно к делу евангелизации. Ввиду скорого пришествия Господа Иисуса за Своей Церковью, мобилизовать все физические и духовные силы и совершать это служение, что касается нашей стороны, в любви и добровольно. Дальнейших дискуссий в отношении этого вопроса быть не может. Как мы видим, так написано. Поэтому каким-либо другим путем ни одно дитя Божие в вечности награды от Бога не получит. Поэтому еще раз призываю в этом месте всех детей Божьих в Церкви Иисуса все, что вы делаете во имя нашего Господа Иисуса, будь это добрые дела или пожертвования, согласно второго послания Коринфянам 9:7, все делайте с радостью, добровольно и с благодарностью, что можем это делать. Церковь Иисуса не находится с ним в определенном трудовом отношении, основанном на финансовом обороте или выработке, обращая на этот факт особое внимание. Особо важно также то обстоятельство, что нашу награду мы можем заработать только на земле. На небесах мы больше не можем заработать награду, поэтому в отношении хождения мы должны быть найдены в общении со Христом, потому что только на основании этого хождения мы получим вечности, соответствующую награду, которая может быть заработана на базе добровольности и не иначе. Поэтому, чем больше мы добровольно трудимся для Господа на этой земле, тем больше мы будем иметь на земле радости в Господе, и тем больше будем иметь вечности награды. В этих высказываниях мы имеем причинную связь. При такой связи невозможно одно отделить от другого или одним воздействовать на другое, потому что сам Христос призвал свою церковь только к свободе, к добровольности и не иначе, как читаем в Галатах 5 стих 1. «Итак стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства». Господь Иисус спасает людей для жизни вечной, но тоже на базе добровольности, о чем читаем в 1 Иоанна, глава 1, стих 9. «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Здесь мы читаем «если исповедуем». Это значит, что мы можем не исповедовать наши грехи перед Ним. Это зависит абсолютно от нашего желания и совершается нами добровольно. Приведу еще один очень меткий пример в доказательство того, что всякое служение в Божьем Царстве совершается добровольно или должно совершаться добровольно. Этот пример касается в основном пастырей в собраниях. 1 Петра 5, стих 2. «Пасите Божье стадо, какое у вас, надзирая за ним непринужденно, но добровольно и богоугодно, не для гнусной корысти, но и с усердием». И Господь Иисус совершил свое дело на Голгофе по спасению погибших грешников тоже добровольно, но на основании его любви ко всем людям он желает, чтобы все люди спаслись. Дело спасения является его святой волей. Он хочет, чтобы все люди спаслись для жизни вечной, о чем читаем в 1 Тимофеям, глава 2, стих 4. В том, чтобы дети Божьи жили в свободе, как Писание сообщает нам в Галатах 5, стих 1, содержится условие, удивительное и славное дело Иисуса на Голгофском кресте принесло нам эту свободу. И Господь Иисус пришел на землю добровольным, чтобы помочь нам, людям, чтобы освободить нас от плена сатаны. Он родился под законом, Галатам 4:4, но для времени благодати он принес нам свободу, потому что мы не являемся семенем Авраама от Агары, а согласно Галатам 4:22, от свободной, то есть от Сары, мы являемся семенем веры, которая стоит не под законом, но под свободой. Поэтому Дух Господа Иисуса новозаветно там находится, где имеется свобода. Поэтому нам следует равняться в соответствии с этой истиной, чтобы нашему Господу Иисусу мы служили в этой свободе и от других не требовали согласно законам, а чтобы мы помогали им войти в эту свободу, о которой читаем во втором послании Коринфянам, глава 3, стих 17. Господь есть Дух, а где Дух Господень, там свобода. Как Дух Господень, так и свобода возбуждает к этой добровольности. Каждое дитя Божие имеет Дух Господень, то есть Святого Духа, и со стороны Бога поставлено в эту свободу. Поэтому Господь Иисус может в нас возбуждать добровольность, если мы этого хотим. Но эту добровольность Он возбуждает не в безбожном мире, а в сердцах искупленных. Поэтому и читаем в нашем главном тексте, ибо если, делая это добровольно, мы не должны стать евангелистами для Иисуса, но достаточно иметь для Иисуса свидетельство и быть для Иисуса свидетельством. Словечко «это» основывается в Святом Писании на божественной добровольности «если». Бог не требует от нас ничего по закону. Он просит тебя и меня, Он говорит тебе и мне, чтобы эту просьбу мы могли добровольно выполнить, чтобы мы получили за это много награды. Об этом он озабочен. Это значит, если я это сделаю добровольно, то хотя и владею свободой не добровольно благовествовать Евангелие, но решение находится в наших руках, чтобы в этой добровольности, которую мы можем проявить, мы с радостью в сердце стали на сторону Господа Иисуса. Дух Господень оставляет нам эту свободу не делать, не выполнять просьбу Господа Иисуса. Но в таком случае мы будем двигаться вне области награды, потому что в этой области заключается вся Божья сторона, Божья воля. Сын Божий добровольно пришел к нам на землю в плоти. Господь Иисус имел свободу и хотел прийти, хотя Он не был обязан это делать. В Своем божественном чиновстве Он ничего не потерял бы, если бы Он сказал: «За этих жалких грешников я не пойду». В Его славе, которую Он имел у Отца, ничего не убавилось бы, хотя Он не обязан был пойти на этот шаг. Но Он, тем не менее, пришел к нам на землю. Это божественное качество Его добровольности принесло Ему очень великий плод Голгофского креста. Это мы, как следует, поймем и охватим нашими сердцами и умом лишь тогда, когда будем с Ним на небесах. Поэтому и мы можем только в нашей добровольности стать плодовитыми. Только в нашей добровольности возможна заверенная Богом плодовитость. Об этой плодовитости вечности говорит и наш главный текст в слове «награда». в наш главный текст дальше говорит, а если не добровольно, то исполняю только веренное мне служение. Это значит, если мы в Божьем Царстве работаем не с радостным сердцем и не совсем добровольно, как сказано в первой части нашего текста, то в следовании за Иисусом мы стоим недобровольно и не имеем награды. Однако, кое-кто может сказать, мне это абсолютно все равно. Главное заключается в том, что я спасен. Все равно я на этой земле не имел богатства, поэтому и в вечности я могу быть беднягой и не гоняться сейчас на земле за этой наградой. Нет, так дело не пойдет. Этим даром награды вечности мы прославим навеки как Иисуса Христа, так и Небесного Отца. Поэтому заработанная нами на земле награда говорит о нашей любви к Отцу и Его Сыну, ибо недобровольный труд во имя Господа Иисуса он рассматривает согласно нашего главного текста как верное нам служение. Если кто-нибудь из членов собрания недобровольно и не с радостным сердцем пойдет на евангелизацию, недобровольно и не с радостным сердцем поможет собранию приготовить обед по случаю праздника, недобровольно и не с радостным сердцем участвует в уборке помещений собрания и так далее, то этот труд является таким служением, за который он в вечности не получит награды. Правила и порядок в этом мире таковы, что за свое служение управители получают, как правило, свою зарплату, но не небесную награду в вечности. Если, к примеру, при детской евангелизации руководитель этого лагеря получает за свою работу определенную зарплату, то он не может сказать, хотя я и получаю здесь свою зарплату, но я желаю и на небесах в вечности получить свою награду. Так дело явно не пойдет. Согласно содержанию закона, израильтяне находились в ответственности перед его заповедями. Они были управителями закона, а эти заповеди гласили «ты должен, ты обязан». Это значит, что хотели они этого или не хотели, но они обязаны были исполнять все предписания и требования закона. Они должны были исполнять все предписания и требования закона, если при этом искребло у них сердце и вызывало в них великое недовольство. Они должны были это делать, потому что были управителями Божьих заповедей, законом. Но, как мы знаем, среди них не было никого, кто мог бы исполнить заповеди закона, как читаем в послании евреям 7:19. «Ибо закон ничего не довел до совершенства, но вводится лучшая надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу». Мы можем также сказать, «Ибо со стороны любого человека закон ничего не довел до совершенства». А сколько составляет это ничего, мы можем дома на кухонных весах взвесить. Но так как закон являлся для израильтян рабством, то для добровольности отсутствовала свобода. Галатам 5:1 читаем. «Итак, стойте в свободе, которую даровал нам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, то есть игу рабства закона». Этой свободы, в которую ввел нас Христос, израильтяне не имели. Хотели они эту свободу иметь или нет, но они обязаны были исполнять заповеди закона, в рабстве которых они находились. В противном случае они становились виновными. Вследствие этого все ветхозаветники, то есть израильтяне, были поставлены под управление законом. Закон управлял ими, а не они управляли законом. Они были рождены в такой атмосфере, в которой не могли и не получали небесной награды. Я бы сказал, что по сравнению с нами, детьми Божьими, они находились в незавидном положении, так как давление и принуждение закона лишало их добровольности с самого начала. Хотя в Ветхом Завете были учреждены добровольные жертвы, но это составляло менее 1% по сравнению с тем, что они обязаны были выполнять согласно закону. Очень знакомое и важное для нашего главного текста слово мы имеем в Матфея, глава 20. Там мы читаем о том, что Царствие Небесное подобно домовладельцу или владельцу виноградника, который в стихе 2, договорившись с работниками по динарию на день, послал их в виноградник свой. Здесь совершенно ясно написано, что владелец виноградника пришел с этими наемными работниками к соглашению заплатить им по 1 динарию в день. Этим договором является закон. Они договорились, ибо в исходе 24.7b израильтяне признают. И Моисей взял книгу завета и прочитал вслух народу, и сказали они: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». В том, что Моисей прочитал израильтянам, речь идет о законе. О том же самом мы читаем еще в исходе 19 стих 8. Вы представляете, дорогие слушатели и читатели, что своим ответом на прочитанное Моисеем слово израильтяне добровольно стали под ярмо закона. Они сказали: «Все, что сказал Господь, сделаем и будем послушны». Хотя Божий народ Израиль и проявил соглашение с Господом по отношению к условиям закона, но закон израильтяне не выполняли. Почему не выполняли? Да потому что они вообще не могли его исполнять. Но Слово Божие говорит, они пришли к соглашению и договорились с владельцем-виноградником. Во владельце-виноградника мы символично видим Небесного Отца, а в работниках – Израиль. А динар является платой за доверенное недобровольное управление. Они должны были жить, поэтому должны были и работать. Поэтому за совершаемую работу Израиль получал свой земной заработок. А теперь будем внимательны. Эту плату израильтяне получали в благословении в земле Ханаана. Это было богатством этой земли. Тот факт, что эта земля, в которой текли молоко и мед, превратилась в пустыню, это является собственным проклятием Израиля. Господь Иисус привел свой народ не в пустыню, а провел его через пустыню, в страну, где текли молоко и мед. Поэтому, как нам всем известно, Церковь Иисуса не имеет первичного земного благословения. В отношении Церкви Иисуса это благословение стоит на 2-м, на 10-м или еще на более отдаленном месте. Мы, дети Божьи, не можем ожидать доли, не имеем права на богатство мира сего. Почему? Потому что мы добровольно трудимся, чтобы получить небесную награду. Мы еще вернемся к этому. Если бы Небесный Отец нас так благословил земным благословением, то в вечности на небесах Он не мог бы нам во второй раз выплатить наш заслуженный, заработанный на земле заработок. Это было бы неправедно. В налоговой системе или налоговом праве таких людей называют людьми, имеющими побочный заработок. Обратимся теперь еще раз к Матфею 20. Там мы читаем о том, что владелец виноградника вышел рано поутру нанять работников в виноградник свой. Затем он вышел с той же целью около 3-го часа, стих 3. Затем около 6-го и около 9-го часа, стих 5. И, наконец, выше около 11 часа он нашел других, стоящих праздным, и говорит им, что вы стоите здесь целый день праздным. А в стихе 7 он говорит им, идите, в то время работали по 12 часов в день. А в 11 часу, за час до окончания рабочего дня, он говорит им, идите и вы, виноградник мой. А затем он добавляет, и что следовать будет, получите. С этими наемниками владелец виноградника не делает никакого соглашения в отношении платы. О деньгах вообще не упоминается. Дорогие братья и сестры, чудным образом мощно и выразительно говорит здесь Слово Божие. Здесь Господь Иисус говорит о времени благодати. Здесь Он говорит о нас, о детях Божьих. И что следовать будет, получите. А в оригинале вместо слова «следовать» стоит слово «праведно». И что праведно будет, получите. Эта плата следует без предварительного соглашения. То есть на совершенно другой базе, на базе доверия и веры. Поэтому сейчас, во время благодати, на детях Божьих еще не видно богатства славы, потому что мы трудимся на базе веры и доверия, потому что мы в вере трудимся добровольно и при этом отказываемся от всевозможного земного заработка или награды, чтобы мы не предстали перед Небесным Отцом как исполняющие только временное служение на земле, как читаем в нашем плавном тексте. А теперь следует что-то очень важное. Дорогие братья и сестры, я не говорю здесь о других деноминациях, о том, что они делают неверно. Я говорю о том, что мы верно делаем. Мы, то есть, в нашем миссионском собрании не выплачиваем нашим проповедникам ежемесячную зарплату. Нашей основой является доверие и вера. Миссионское собрание не назначает также проповедников. Исходя из нашей базы, мы этого не делаем. Заглянем по этому вопросу пророка Миху и читаем в главе 3 стих 11. «Главы его судят за подарки, и священники его учат за плату, и пророки его предвещают за деньги». Главы его — это были старейшины в Израиле, которые должны были совершать суд. Они судили за подарки, они были взяточниками. А теперь последует еще более потрясающее сообщение. «И священники его учат за плату». Уже в те времена Господь Иисус жалуется по поводу такого вопиющего беспорядка. Дорогие братья и сестры, если здесь на земле мы будем за наш труд получать заработок, то сократим нашу награду на небесах. Я говорю здесь не о миссионерах, которые полностью задействованы в какой-то миссии. Речь идет здесь не об этом. Я думаю, что вы это хорошо понимаете и знаете, о чем здесь речь идет. Чтобы мы не предстали перед Небесным Отцом, как исполняющие только временное служение на земле, потому что в таком случае в вечности мы не будем иметь награды. А в Матфея 20, стих 8, господин виноградника призывает своего управителя и говорит ему, «Когда же наступил вечер, говорит господин виноградника управителю своему, позови работников и отдай им плату, начав с последних до первых. Теперь дело становится труднее и для нашего мышления сложнее, потому что выплата заработка работникам на час с последних и до первых производится для плотского мышления нелогично. Если господин виноградником призвал людей в свой виноградник от первого до последнего, то было бы справедливо и заработок в таком порядке выплатить, не правда ли? Почему владелец виноградника делает все наоборот. Это мы должны знать, иначе мы не сможем как следует радоваться в Его Слове. Почему тем, которые пришли последними, заработок выплачивается в первую очередь? Мы все знаем, что при первом пришествии Иисуса Его Церковь будет восхищена в небесную славу. Тогда мы, все дети Божьи, первыми получим нашу небесную награду на основе или по принципу, что будет праведно, что является Божьим правом в отношении Его любви и милости. В этом заключается глубокий смысл. Поэтому, дорогие братья и сестры, на основании выше сказанного своевременно следует сделать должный вывод. Если мы трудимся на земле во имя Господа Иисуса, то нам следует совершать этот труд с радостным сердцем и добровольно. За это Господь Иисус выплатит намного больше. Тысячелетнее царство одним словом называется миллениум. Милле равно тысяче. Выплата или благословение там будет тысячекратное, а в славе вечности выплата или благословение будет кратно миллиону тому, что мы на земле зарабатываем. Поэтому Иоанн и пишет в Откровении 22, стих 12, «Се гряду скоро, и возмездие мое со мною, чтобы воздать каждому по делам его». Мы это слово знаем, поэтому можем сказать, что нашей наградой является сам Христос, и эту истину Господь Иисус подтверждает в Матфея 5, стих 12. «Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах, так гнали и пророков бывших прежде вас». Нам же следует только верить этому. Если даже первые получили не больше, чем последние, то последние получили намного больше, чем первые. Одни работали 12 часов. Но посмотрим теперь на этот вопрос с другой точки зрения, под другим углом, и скажем, в одном динаре мы видим жизнь вечную, за что израильтяне должны были работать 12 часов, а мы 1 час. Это значит, что мы имеем совершенно другую часовую плату или часовой тариф. Заметили мы это? Это значит, что по сравнению с Израилем мы получаем 12-кратное, а согласно числовой символике, число 12 является господствующим числом Израиля. И это число стало нашим достоянием, потому что написано в Бытие 9.27, «Да распространит Бог Иофета, и да селится он в шатрах Симовых, Ханаан же будет рабом ему». Мы, иофетяне, селились в шатрах Симовых не как гости, а живем сегодня в его шатрах, в его благословениях, которые принадлежали Израилю, который происходит от Сима. Напоминаю еще раз выше сказанное, ибо спасение от иудеев, Иоанна 4.22. Все получили по одному динарию. Первые должны были 12 часов за это работать, а последние работали за ту же сумму только 1 час. Первые перенесли тягость дня и зной, стих 12, но соглашение по закону определило для них заработок, стихе 13. Этим они были вознаграждены. Но когда последние получили свой заработок, то в стихе 15 господин виноградника спрашивает первых, «Разве я не властен в своем делать, что хочу, или глаз твой завистлив от того, что я добр?» А мы должны сказать, православные евреи в Израиле и до сегодняшнего времени злобно смотрят на последних, очень злобно смотрят на них. Если возвращающиеся из бывшего СССР Израиль евреи скажут, что они верят в Иисуса Христа, то они не получают жилья и ни одного гроша поддержки, в смысле подъемных. Такое положение вещей вызревает в Израиле для суда Божьего народа. Такие верующие евреи вынуждены переезжать в Германию или в Америку. Если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Так говорит Господь Иисус в Матфея 6:23. Отсюда мы видим, как мрак все пронизывает. И это является объяснением того факта, что первые стали последними, а последние первыми. Матфея 20:16. И это связано с главным текстом нашей проповеди. Поэтому небесная награда в небесной славе заключается в том, ибо если это делаю добровольно, будем благодарить Богу, что Он сделал нас во Христе такими богатыми. Будем мы Евангелие распространять среди людей или нет, но славы при этом мы вообще никакой иметь не будем, ибо только нашему Господу Иисусу подобает вся слава, ведь только Он совершил все для этого. Но если мы не будем свидетельствовать об Иисусе, то на нас будет тяготеть горе, как сказано в первом послании Коринфянам 9:16. «И горе мне, если не благовествую». В конечном счете это будет неоткровенно, нечестно, если мы получим от Господа Иисуса жизнь вечную, а Слово Божие закопаем затем в огороде, как это сделал тот третий человек, и ответил в Евангелии от Луки 19:20-21. Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув платок, ибо я боялся тебя, потому что ты человек жестокий. Берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял». Третий человек из этой притчи, которую Иисус рассказал в Луке 19, с 10 по 27 стих, не имел связи со Христом. В настоящее время мы имеем свободу добровольно говорить и свидетельствовать о Христе. Этот факт является великим небесным подарком. Если мы этот дар, это добровольное свидетельство не выполним, то будем себя так вести, что исполняем только веренное нам служение. Для таких случаев в вечности у нас не будет награды. Еще раз обращаю ваше внимание на Евангелие от Луки 19:13, где десяти рабам, человека высокого рода, прообраза Господа Иисуса, было доверено каждому по одной мине. Все те, которые в свободе доверенного добровольно работали, получили доход. Поэтому они получили награду в том, чтобы в вечности управлять целыми городами. Но один из них, который не хотел добровольно работать, лишился этой награды. Его недобровольность предопределила его, понизила его в доверенного лишь для исполнения веренного ему служения. Он не получил вечности награды. Господь сказал этим рабам: «Употребляйте их, то есть эти мины, в оборот, пока я возвращусь». Это было их заданием. Согласно этого задания, в доверенной мине мы должны видеть Слово Божие. Товар, который мы должны пускать в оборот, является Евангелие, как база наших действий. Кто не работает с тем, что Бог нам доверяет, тот сам делает себя ответственным за управление. В конечном счете это является работой и собственного служения в плоти, как у Израиля. В стихе 23 Господь Иисус говорит: «Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, пришед, получил его с прибылью?» Требование. Иисус требует. Требования мы имеем там, где господствует закон и управление. А нашим служением плоти мы не можем исполнять Божьи праведные требования. Многие верующие и даже целые конфессии думают, что для своего спасения они должны еще что-то сделать, совершить еще какие-то дела. Но это является тотальным заблуждением, ложью сатаны. Жизнь освящения не определяет наше спасение, но определяет лишь нашу награду в вечности. Такие верующие перепутали предзнаменование. Наше спасение основано единственно на деле Господа Иисуса на Голгофе, который становится нашим достоянием через Божью милость. Если бы наша жизнь, освящение, влияло на наше спасение, то именно в этой мере мы должны были бы стоять и заботиться о нашем спасении. Тогда мы имели бы, по крайней мере, именно в этой мере и славу в нашем спасении. Но апостол Павел говорит по этому вопросу совершенно ясно в Римлянах 3:27. Где же то, чем бы хвалиться, уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет. Но законом веры. Он ставит здесь вопрос, чем бы хвалиться? И это говорит апостол Павел, апостол язычников, который так казнил себя. Он говорит, наша слава уничтожена. Славу мы можем только Христу приносить. А если мы не будем Ему приносить славу, то удерживаем или отказываем Ему то, что Ему подобает. А это является кражей. Далее апостол Павел спрашивает, каким законом? Законом дел? И сам Павел отвечает, нет. А я добавляю, и не через дела освящения мы можем быть спасены, но именно так, как мы должны приходить ко Христу, и не иначе. А в заключение Павел говорит, но законом веры, потому что закон веры или самовера должна быть исполнена закономерно. Ты должен верить и в вере действовать. Именно такую постановку дел он называет законом веры. Писание говорит, человек оправдывается верою без дел. Римлянам 3:28. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Спасать людей и запечатывать их Святым Духом – это Божья сторона. А мы, люди, стоим в ответственности, чтобы вести жизнь освящением, то есть отделение от мира сего и всего мирского. Жизнь освящением дети Божьи должны вести ради небесной награды и ради прославления Бога. Небесная награда не прославляет наше спасение, но прославляет Небесного Отца через Сына Его. Будем же внимательны и осторожны, поскольку в настоящее время постоянно возникают новые ложные учения. Как летом грибы буйные всходят из земли. В этих новых духовных течениях можно слышать такие высказывания. Нам следует также жить жизнью освящения, ибо в противном случае мы не будем среди спасенных, когда придет Господь Иисус. Быть может, кое-кто имел уже дело с такой ложью. Такие высказывания направлены против Слова Божьего. Это философия самоизбавления. Такие люди говорят, Иисус Христос? Да. Но и мы должны немного добавить. Нет, говорю я вам. И слово говорит нет. Мы ничего не должны и не можем от себя добавить. Все от Христа, и Ему вся слава. И за это мы возносим нашему Господу Иисусу благодарение и славу. Аминь.